Таким образом, Каримский старался заглушить обвиняющий его голос, твердивший ему: «Он работал у вас до изнеможения, а вы его выгнали из дома». Под звуки этой песни Николай читал дневник своего умершего друга, и перед ним еще полнее раскрывалась его душа. Из этих записей он узнал о том, какую работу Урзин проводил в Н. Вдруг Николай Каримский прочел такое, от чего нельзя было не вздрогнуть. Сегодня я был у доктора К. Моя болезнь достигла своей высшей точки. Врач сказал мне, что я проживу едва ли год. Господи, я еще так мало сделал, и так мало времени осталось мне служить Тебе. О, я прошу Тебя, дай мне силы быть Тебе верным до конца и сделай этот мой последний год благословенным годом, чтобы я еще многим душам мог указать путь ко спасению. Едва полгода прошло с тех пор, подумал Николай. Значит, доктор ошибся. Стало быть, Мирослав знал, когда он пришел к нам, что жить ему оставалось недолго. С волнением Никуша читал дальше. Сердце его сильно забилось, когда он прочел следующее. «О, что я сегодня узнал! Какая печальная весть! Николай отравился. Господа, рассказывавшие об этом друг другу, очевидно, не подозревали, кто слышит их разговор, и что от этого кровью обливается сердце брата. Мой Никуша! Ах, мой Никуша! И у меня нет возможности поспешить к тебе. Все сейчас в таком горе, а я не могу им помочь. А так ли это? Им нужен провизор. А я здесь освобожусь только в ближайшие дни. Может быть, пан Каримский взял бы меня? Но пойти к нему в услужение? Ах, это больно! Тихо, душа моя, что это за мысли? Ведь таким образом я попал бы к Никуше. И, может быть, я мог бы свидетельствовать перед ним о Господе. Но это самопожертвование, это ежедневное волнение, а я так болен. Но кто принесет им свет, если я этого не сделаю? По щеке Никуши скатилась слеза. Он на мгновение закрыл глаза, а потом стал читать дальше. «Слава Господу! Мое прошение принято! Я пишу уже с дороги. После трудной борьбы мне снова светит свет мира. Да, я за все воздам любовью. Я не нарушу моего обещания, дедушка. Я тебе обещал никогда ничего не принимать от Каримского. Но я не обещал никогда ему ничего не давать. Так как он мне не позволил всю жизнь быть ему любящим сыном, я хочу хотя бы как подчиненный послужить ему из последних моих сил. Ведь он никогда не узнает, кто жил под его крышей. Мой позор я дальше понесу один». Со страхом и удивлением Николай стал пролистывать книжку и искать между изложениями мест Священного Писания и текстами песен замечания, относившиеся лично к нему или Мирославу. Их было трудно найти, потому что он мало писал о себе. «Я видел Никушу. О, какой красивый у меня брат! Хотя он сейчас так болен, он так страдает. А тебе, душа моя, твои страдания иногда кажутся невыносимыми. Что они в сравнении с его страданиями? Верно, что ты страдаешь от рождения, но те неожиданные, внезапно появившиеся страдания сильнее. О, если бы я мог умереть вместо Николая, чтобы любимый сын остался с отцом, как он его любит! И Никуша достоин этой любви. О, если бы я мог добиться хотя бы немного склонности от него! Но меня он почти не замечает. И все же я рад его видеть и служить ему. Я видел Маргиту. Бедная моя сестричка. Господи, приведи ты сам все в порядок. Дай, чтобы они могли соединиться. У людей многое невозможно. Но для тебя нет преград. Перед внутренним взором Николая вставали картины недавнего прошлого. В них было многое, о чем он не знал. С какой заботливостью и радостью было описано, как свет начинал светить в сердцах всех тех, перед кем Мирослав свидетельствовал о Господе. Записано было у него каждое доброе слово. Каждое. Даже самое малое доказательство любви к нему. Как они ему были дороги, и как мало их было. Николай дочитал до того места, где речь шла о болезни его матери. Книжка выпала из его рук. Это была ужасная ночь. Слава тебе, Господь мой, что она кончилась. Но я прошу тебя, пусть подобные ночи не повторятся для твоего несчастного дитяти. Я вчера очень сильно взволновался. Я благодарю тебя, Господь, что обошлось без сердечного приступа. Хотя для меня это, наверное, было бы лучше, потому что я не знаю, как сегодня выйду на улицу. Но я живу уже не для себя. Несчастная женщина нуждается во мне». Никуша перепоручил ее мне. Но то, что мне вчера пришлось сказать ей правду, ах! Теперь мне кажется, что каждый видит на моем челе печать позора. Ах! Не могла бы эта боль миновать меня. Разве я такой гордый, что нуждаюсь в таком ужасном унижении? О, Господи, помилуй и утешь меня! Мне надо провести собрание, но как я его проведу с таким раненым сердцем? О моей вчерашней жертве я не жалею. Господи, нет! Эта несчастная, дорогая душа должна была выйти из своего заблуждения. Даже если бы мне это стоило жизни. Я не хотела, чтобы она, мать мою, подозревала и дальше в таком ужасном грехе. Тебя, мою бедную матушку. Но кому бы эта несчастная дама больше поверила, чем мне, Людмиле Боринской и ее сыну? Нет, я не жалею об этом. Только мне теперь кажется, что каждый может прочитать на моем челе эти ужасные слова. Незаконный сын Каримского. Надо бы посмотреть за ней, но я не могу. Ах, Господи! Я желал бы, чтобы ее глаза никогда больше не смотрели на меня. Зачем я все это пишу? Зачем я трогаю мою рану? Разве Господь моей матери и мне не оказал великую милость тем, что Урзин, несмотря на то, что знал о ее положении, смилостивился над ней, взял ее и великодушно дал ей и мне свое доброе имя? Помоги мне, Господь, быть достойным Твоей милости и носить дарованное мне имя с достоинством до конца моих дней. Прочитав эти слова, юноша сидел, опустив голову на грудь, словно пораженный молнией. Ах, как часто слово человеческое сильнее электрической искры, а раскрытая тайна всегда поражает. Эта тайна, которая так давила на Урзина, поразила Николая Каримского как удар. Под его тяжестью он упал на пол и закрыл лицо руками, потому что чистые ланиты сына загорелись от позора своего падшего отца. Теперь весь мрак исчез. Бедная его мать, которой он так часто бывал таким несправедливым, обвиняя ее в жестокости. Теперь она оправдана в могиле. Дальнейшего разъяснения не требовалось. Николай знал теперь все. Когда он через какое-то время вошел в зал, собравшиеся уже пели. «Верной защитой он будет, бремя твое понесет. Он никогда не забудет, слезы сочей сам отрет. Видит твои он скитания, все удалит воздыхание, плач прекратит и стенание, все слезы сочей сам сотрет». Все видели, как Николай Каримский подошел к гробу усопшего друга. Склонившись у его головы, Он ласково провел рукой по его лицу, словно хотел что-то стереть с него. Все видели его волнение. Слезы катились по его щекам. Но никто не знал и не подозревал, что Николай в тот момент думал. Только теперь, когда сердце его перестало биться, Николай узнал о любви своего брата к нему, которую тот даровал ему ценой своей собственной жизни. Он понял, что такой любовью его ни один человек никогда больше любить не будет. Он понял это только тогда, когда эта любовь ушла туда, где было ее начало, в сердце Бога. Николай молился. Хотя глубокая рана в его груди кровоточила, он все же благодарил Господа за то, что узнал правду о своем брате, хотя и после его смерти. Он благодарил также за его освобождение, так как понял, что с этим жалом в сердце у него на земле нигде счастья не могло быть. От этого жала только смерть могла его освободить. Николай поднялся. Извинившись, он попросил людей удалиться и оставить его с братом наедине. Все присутствующие оставили зал. Николай немного проветрил помещение. Поглядев с тоской на звездное небо, он закрыл окна, двери и потушил все лампы, кроме свечей, горевших вокруг гроба. После этого он снова достал ту книжечку. Единственное завещание своего дорогого брата. И время от времени, глядя на его тихое преображенное лицо, стал читать дальше. Он нашел и те отрывки, которые Аурелий не мог забыть. «Состояние мое сильно ухудшилось», — писал Мирослав в тот радостный для Николая вечер. «Я поспешил уйти из Подолина, потому что мне было очень плохо. Когда вернусь, пойду к доктору Раушеру. Хотя прошло всего полгода, но у меня такое ощущение, что скоро могут разорваться все сосуды моего сердца. Я чувствую приближение конца. О, Иисус мой! Неужели я так скоро увижу Тебя? Мне не верится, что освобождение мое так близко, и странствование мое на чужбине скоро кончится». Затем следовали записи о его разговоре с маркизом и молитвы о его спасении. В конце дневника была запись о первом воскресенье, которое он снова провел в Подграде. «Вчера со мной случилось несчастье. Когда я поднимался по лестнице, я почувствовала, что она закачалась, и, хотя Господь сохранил меня от падения, я все же ударился, и сегодня мне очень трудно ходить и сидеть. Я очень устал. Слава Богу, что работа в основном закончена. Сегодня я смогу весь день провести в служении Господу. Для меня это такая радость. Ночь. Я был у доктора. Предчувствие мое было верным. Остались 2 недели. Что мне делать? Деньги мои кончились. Пойти к пану барону умирать и быть ему в тягость я не могу. Если бы долина Дубравы была подальше от Боровце, братья и сестры охотно приняли бы меня на эти дни. А так мне ничего другого не остается, как идти в больницу. Ах, не волнуйся, душа моя! Спаситель твой умер на кресте. Ведь не так уж важно, где человек уснет. Важно, где он проснется. А я, у которого на земле не было родины, как и у тебя, мой Спаситель, проснусь, наверное, дома. Мало я успел сделать, но я благодарю тебя, мой Господь, что ты по великой милости своей дал мне увидеть хоть немного плодов. Я молю тебя, возьми под град, под свою защиту, пока вернется Степан. Побуди братьев свидетельствовать о тебе. О, если бы не Куша захотел, он с помощью Аурелия мог бы продолжать здесь дело евангелизации. Побуди, Господи, их к этому. Я на Тебя надеюсь. Не оставь спасенные души, а также пробужденных. Ты их всех знаешь по имени. Тебя ведь не огорчает то, что я хочу домой. Не правда ли? Ты знаешь, сколько я уже не сплю, так как боли или злые сны мучают меня. Я так устал. Как бы я хотел положить свою голову на твои колени и выспаться, прежде чем начнется новая жизнь. В дневнике была еще запись событий одной недели. Первая ее часть содержала молитвы за Маргиту и благодарение за ее выздоровление. Было приложено также письмо, которое она ему послала в ответ на его братский привет. А из дальнейшей записи Николай узнал о борьбе, которую Мирослав вынес до того, как он написал те три письма. «Мне надо уходить, пока они не пришли, потому что болезнь может настигнуть меня неожиданно», – писал Мирослав. «Они так добры ко мне и не отпустили бы меня, и я уже не мог бы противостоять их любви. И тогда я нарушил бы обещание, данное дедушке, никогда ничего не принимать от Каримского. До сих пор я каждый кусочек хлеба сам себе зарабатывал. А тогда это уже было бы невозможно. К тому же мною часто овладевает тоска, которую нужно превозмочь. Вчера только снилось мне, что я лежал в постели, а Аурелий ухаживал за мной. И Никуша поправлял мне подушки, будто все навещали меня. Маргита принесла цветы и поцеловала меня. А потом пришел он и склонился надо мной. «Как дела, сын мой?» — спросил он. «Точно так же, как он спрашивал Никушу. Я словно был в Елиме, но Елим не рай, и тот сон никогда не будет действительностью. Он меня никогда не назовет своим сыном. Никогда. А больнее всего мне, Господь мой, от того, что я перед ним еще никогда не мог свидетельствовать о тебе. Прости меня, если я был виноват. Мне это очень больно. Ибо пока он не покается, ты не можешь его помиловать. Ты попытался склонить его, но он противостоял тебе. О, Если необходимо, сломи его. Только не допусти, чтобы он погиб навеки. Я получил телеграмму от него, в которой он велит мне подождать его до вечера. О, душа моя, почему ты так боишься этой последней встречи с ним? Но как мне не бояться? Все они приедут в Орлов, оттуда сюда. Я все приготовил для приема дорогой Тамары. Кто осудил бы меня за то, что я хотел бы увидеть своего брата счастливым? Если он со мной приветливо заговорит, я не смогу противостоять и останусь. Если же он рассердится на меня за то, что я хочу уйти, и скажет мне недоброе слово, мне будет очень больно. Да что мне заботиться? Я скажу ему, что я болен, и попрошу его отпустить меня, потому что не хочу омрачать радость Никуши. Он благороден, он поймет и отпустит меня, и я уйду. Ах, когда кончатся все эти заботы? Когда я увижу Господа моего? Как я хочу домой! Маргита, Никуша, Аурелий. До встречи там, в славе небес. Свидимся у ног Христа.
Теперь ты дома, брат мой, и заботы твои кончились.
Зарыдал Никуша.
Кончилась твоя борьба с жизнью, полной лишений. Но ты был прав. Елим не был раем, и твой сон не стал действительностью. Он тебя никогда не называл своим сыном, но он не был достоин того, чтобы прижать тебя к своей груди. Он совершил такой грех, а мы его считали страдальцем и восхищались им. Но теперь, когда все твои скорби позади, он узнает, кто ему служил и кому он хотел передать свою аптеку на откуп. Ты бы мне этого никогда не позволил, дорогой мой брат. Но Бог не только любовь, Он и справедливость.
Николай поцеловал это милое, застывшее лицо Мирослава, которого ни боль, ни злой сон уже не могли разбудить. Затем Николай удалился, и усопший остался один. Но когда Никуша закрыл за собой дверь, он болезненно вздрогнул от слов. «Николай, это ты? Что ты здесь делаешь? Куда ты идешь?»
«К тебе, отец»,
— ответил он серьезно. Снова открыл дверь и впустил Каримского. «Зачем ты проводишь здесь всю ночь, сын мой?» — спросил аптекарь озабоченно. Его гордый взгляд едва коснулся умершего провизора. «Ты можешь себе повредить, а ему уже ничто не поможет».
«Да, моего доброго родного брата я уже не могу вернуть к жизни. Ему моя помощь уже не нужна. Когда он в ней нуждался, никто из нас ему ее не оказал».
Холод в голосе сына неприятно задел Каримского. Отец, я хотел бы знать, предлагал ли ты Мирославу аптеку?
Да, ответил Каримский глухо.
И что он тебе ответил?
Каримский хотел возмутиться и обойти прямой ответ, но это ему не удалось. Глаза сына неумолимо смотрели на него, а рядом был также живой свидетель, доктор Раушер. Каримский в довольно мягкой форме передал сыну тот разговор и последние слова провизора. Он хотел еще добавить, что виновата в этом деле главным образом неправдивость Мирослава. Но сын с такой мольбой и выражением боли протянул руки к нему, что он испугался.
«Нет для тебя извинения, отец», — сказал он чужим голосом. «Не тебе обвинять его в несправедливости. Только не тебе. Николай!»
«Нет!» — повторил сын огорченно. «Ты нас всех обманывал и не покаялся в этом! Отец, посмотри на это прекрасное чистое чело!»
Со слезами на глазах молодой человек гладил лицо умершего.
«Ты никогда не пожалел о том, что запечатлел его печатью позора! Тебе сердце твое никогда не говорило, кто к тебе пришел, чтобы служить тебе.
О, ужас! О чем ты говоришь, Николай?»
Застонал Каримский, закрыв лицо руками.
«Правду, отец! Посмотри! Здесь лежит мой родной брат, которого я никогда не забуду, замученное сердце которого всегда будет стоять между мной и тобой. Здесь лежит твой отвергнутый, брошенный сын, сын бедной Людмилы Боринской. Я нашел у него дневник, содержание которого мне все объяснило. Прочти его, а потом рассуди, есть ли для тебя на земле оправдание и вправе ли ты обвинять».
Словно пораженный молнией, Каримский упал в кресло. Голова его поникла. Он слышал, как Николай ушел и оставил его наедине с покойником. Трудно себе представить состояние такого отца. Это самый ужасный суд на земле, когда собственный сын, уважавший и любивший отца больше всего на свете, по праву осуждает его. Каримский был один. Вокруг царила гробовая тишина. Он слышал свое дыхание, звук собственного сердца. Изредка вспыхивала свеча. И в то же время Каримскому казалось, что он слышит многоголосое пение, которое он когда-то слышал на этом месте.
Oh.
Страдания Мирослава закончились. Людям он послужил. Для него наступил вечный день и мир. Тот, кого Господь принял, когда он был одиноким и брошенным, не видел теперь отчаянную боль человека, не слышал его душераздирающие жалобы, не чувствовал его поцелуи, которым он осыпал его. Он ничего не чувствовал. Было поздно. Когда слуги на другое утро в коридоре встретили своего господина, они увидели согбенного человека с потухшим взором, которым едва можно было узнать, словно буря сломала дерево, которое не хотело согнуться. Трудно описать, какое впечатление произвел этот внезапный случай на всю семью. Это был ужасный момент, когда вчера еще столь гордый Каримский в присутствии всех признался, кто умер вчера у него в доме. К чему пораженный Аурелий добавил еще некоторые пояснения. Нет, такие моменты описать невозможно ни пером, ни словами. Зато они запечатляются в сердцах тех, кто их пережил. На третий день молодого провизора похоронили в саду Каримского под старой стеной. Место очень было красивое, специально освященное пастором из Раковиан для этой цели. На похороны также приехал барон Райнер. У могилы Мирослава Урзина впервые Каримский и Райнер подали друг другу руки. Когда украшенный цветами гроб опускали в могилу, все плакали. Все присутствующие были его вечными должниками. В похоронах участвовал также каплан Ланг. Когда уже все разошлись, он еще долго стоял у могилы мечтателя, размышляя о его жизни и смерти. Невольно вспомнились ему слова, сказанные когда-то умершим. «Никто на свете вам не сможет помочь, кроме одного Иисуса Христа. Если бы у нас была эта уверенность, которая была у него», подумал он печально. После похорон Николай Каримский в присутствии всех подградцев, полюбивших Господа, сообщил священнику Н., что и в дальнейшем алчущие души будут собираться в его доме для разбора Слова Божия. И господин пастор не осмелился возразить. Они мирно разошлись, хотя Николай представил ему и Степана, сообщив пастору о своих планах с ним. Маргита воспользовалась присутствием свидетелей и сообщила священнику еще раз о ее переходе в евангелическую церковь. Этим закончились похороны Мирослава Урзина, которого в Подграде еще долго будут помнить. Многоуважаемый пан Маркиз, где-то под пальмами Египта вы радуетесь теплу. У нас же дуют холодные ветры. Сейчас точно такая погода, как в тот день, когда неузнанный сын впервые переступил порог отчего дома, когда свет в образе Мирослава пришел к нам. Мы в Подолине. Все заняты приготовлениями к путешествию. А мне поручено сообщить вам о времени прибытия. К сожалению, я с ними ехать не могу. Дедушка нездоров. И мы не можем оставить его одного. Это первая причина. Во-вторых,
Моя врачебная практика так расширилась, что я не могу сейчас оставить моих больных. И в-третьих, не можем же мы оставить свое собрание? Хотя я Никушу заменить не смогу, так же, как он не сможет заменить Мирослава. Однако нужно свидетельствовать, и я рад, что могу это сделать. О, как я рад, что и вы, пан Маркиз, свидетельствуете о Христе. И я признаюсь, что хотел бы вас видеть в Египте христианином и представителем истины Божией. Но самоотречение тоже завет нашего Господа. Наша дорогая Тамара уже радуется, что сможет показать Никуше свою родину. Ему перемена климата, наверное, будет в пользу. Но если бы вас там не было, они, наверное, лучше остались бы дома, потому что они здесь начали хорошее дело. Тамара привезет с собой Илону Зарканную, будущую жену пана Вилье. Адам очень рад, что Маргита едет с ним. Однако я думаю, что они в Египте больше займутся исследованием истин Божьих, чем египетских древностей. Маргита интересуется прежде всего выходом израильтян из Египта. Они хотят побывать также в священной стране. Они вместе с Тамарой и Николаем положили начало добрым делам. И все это они оставляют под моим присмотром. Не слишком ли много почетных поручений? Вчера я был в долине Дубравы. Скучно там без Степана и Петра. Мариша проводит воскресную школу. И у нее уже довольно много учеников. Слово Божие преподает им теперь дедушка Градский. И хотя это не захватывающие проповеди Степана, все же заметно, что Дух Божий говорит устами этого старца и благоприятно действует на души детей. С кафедры в М все еще мечут громы и молнии против бедных мечтателей. Однако ни один еще не был поражен. Наш господин пастор Н. более осторожный человек. Он с нами подружился. При встречах мы по-дружески пожимаем друг другу руки. Несколько раз он был даже на наших собраниях. После проповеди Николая он молился. Но отчего мы сейчас такие хорошие друзья, я вам напишу в конце. От Степана и Петра мы получили письма, которые нас очень обрадовали. Петр немного жалуется на тоску по родине, а Степан, у которого дома невеста осталась, полон святого воодушевления. Как хорошо, что Иисус Христос нам помогает и дает каждый день возможность через самоотречение все более уподобиться Ему и стремиться к совершенству. Его учитель П. пишет о нем: «Этот юноша всем своим соученикам настоящее благословение. Он совершенно свободен от собственного «я», кроток, трудолюбив и полон любви в словах и в хождении. Прекрасный характер. Я рад слышать такое о нашем воспитаннике. Относительно дяди Каримского писать особенно нечего, хотя состояние отчаяния у него прошло, но, думаю, пройдет еще много времени, прежде чем он обретет мир. Однако мы все верим и молимся, чтобы это совершилось». Он теперь снова сам работает в аптеке. Не знаю, возложил ли он это на себя как наказание или делает, потому что Мирослав там все так хорошо устроил. Ах, если подумать, то и это благоустройство стоило ему частицы жизни. По утрам и вечерам
Дядя часто часами стоит у могилы Мирослава. Но это теперь уже напрасно. Но я рад, что возникший между ним и Николаем разрыв, перешедший было и на Маргиту, благодаря стараниям Тамары, постепенно сглаживается. Это меня и не удивляет. Дети Каримского сильно ошиблись в своем отце. Он был очень несправедлив к тому, кто нам всем был дорогим благодетелем. И последнее сообщение. Большое волнение вызвало в Подграде и его окрестностях то, что Орловские перешли в Евангелическую церковь. Они открывают теперь школу. А Каримский ту часть парка, где находится могила Мирослава, отдал для устройства кладбище. Оно уже освящено церковью. Однако я думаю, что лучшим его освящением было то, что мы похоронили там останки чада Божия. О, спи спокойно, дорогой брат! После того, что ты ценой своей жизни разбудил нас от греховного сна, мы решили оживить мертвую евангелическую церковь, для которой ты был только презренным мечтателем. Ты однажды увидишь, что жил и умер не напрасно. Мы знаем, что в глазах мира, что бы мы ни делали, всегда останемся мечтателями. Но это ничего. Слава Богу, что ночь заблуждения у нас кончилась, и в наших сердцах засиял свет правды – Иисус Христос. Ему передает и вас, пан Маркиз, любящий вас, Аурелий Лермонтов, Орловский. Сия же есть жизнь вечная. Да знаю тебя, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Иоанна 17:3.
Христос, кто бы знал твое имя здесь, на этой планете печальной, Оказался ты жертвой здесь, чтоб знал близкий и дальний. Христос, это имя мне дорого. Христос, это имя мне мило. Христос, ты не хочешь ни одного оставить, не зная тебя. Распят на Голгофу ты взгляд свой брос. Постой, посмотри молчаливо. Там кровь за тебя и меня лилась, чтоб мы были счастливы. Христос, это имя мне дорого. Христос, это имя мне мило. Христос, ты не хочешь ни одного оставить, не зная тебя. Христос, освети, как всегда ты нас, в любви, чтоб не были пустые, и тех, кто услышал нас первый раз, прими в объятия святые. Христос, это имя мне дорого. Христос, это имя мне мило. Христос, ты не хочешь ни одного оставить, не зная тебя. Христос, это имя мне дорого. Христос, это имя мне мило. Христос, ты не хочешь ни одного оставить, не зная тебя.